что думает ученый, когда покупает продукты в магазине?
Получить продукцию без удобрений, без каких-то обработок, в принципе, невозможно.
Почему вот импортные яблоки такие, а вот наши другие?
Вот это игра в догонялки. Мы пытаемся обмануть природу, а природа не хочет, чтобы ее обманывали.
Что-то выросло, что-то не выросло. ГМО, без ГМО.
Мы к этому придем.
Все импортное.
Не столько важно украсть, важно подсмотреть идею.
Что вы считаете, вообще есть у нас своя селекция и можем мы конкурировать? Здравствуйте, меня зовут Андрей Даниленко. Мы с вами сегодня поговорим о селекции, потому что много всяких разных мифов о том, есть у нас своя селекция, нет своей селекции, есть свои семена, нет своих семян. Я решил, что надо сегодня поговорить со специалистом, с Романом. Он ученый-селекционер. Одна из типичных тем – это яблоки. Угу. Вот импортные яблоки приходят, такие красивые, замечательные, внешне выглядят. Ну ладно, воск не воск, при транспортировке используется. Но они вот как на подбор – зеленые, красивые, ну и вроде на вкус, в общем-то, есть можно. И вот есть то, что мы там привыкли у бабушки на даче или там на дачах, вот наши селекции. Почему вот импортные яблоки такие, а вот наши другие?
Ну, я тут могу высказать только свое мнение. Я считаю, что, собственно, это не вопрос селекции, не вопрос генетики, это вопрос технологии. Как известно, в Россию, в другие там регионы, там, в Польшу, сейчас Украина, заходят крупные агрофирмы западные, которые вместе с собой, кроме сортов, несут еще и агротехнологии. На каком подвое, как он должен обрабатываться, сколько раз, какой полив. Вот. И, собственно, вот эта совокупность обеспечивает товарное яблоко по вполне жестким стандартам. Да. То есть, чтобы яблоко не заразилось паршой, его там нужно 25 раз полить соответствующими веществами. Вот. Ну, в связи с тем, что в России не все яблоки такие нарядные, такие красивые, попадают там на прилавки больших сетевых магазинов, я считаю, это связано опять с тем периодом 90-х годов, когда в силу экономии хозяйства не проводили различные агротехнические приемы, недостаточно было обработок, недостаточно было агротехники, полива, и вот это все приводило к тому, что отечественные яблоки не такие красивые. Вот. Хотя по вкусовым качествам, по биохимическому составу наши яблоки ни капли не уступают, а даже превосходят. Я имею в виду сорта отечественные, зарубежные аналоги. В последние годы наметилась такая тенденция, что все-таки многие хозяйства соблюдают хорошую агротехнику и получают уже товарные яблоки наших отечественных сортов.
Ну, мое понимание, что мы в России по разным причинам меньше делаем обработок, мы меньше используем. Как мне один специалист как-то сказал, мы девственные в этом отношении. Ну, потому что западники, в общем-то, достаточно так хорошо обрабатывают различные культуры и добиваются определенных результатов. Что правильнее, что лучше? Вот по какому пути мы должны западников догнать и перегнать с точки зрения красивых
заливу химии
продуктов? Или мы должны попытаться сохранить вот то, что у нас есть? Ваше мнение?
Ну, путей на самом деле решения проблем как бы несколько, и он не один. Один из вариантов, да, там соблюдение агротехники, защита растений там полнейшая, чтобы там никто рядом не пролетал. Это как один выход. А второй выход – получение сортов, которые устойчивы к конкретным заболеваниям. Характерно, предположим, вот мы раз говорим о яблоне, то для яблони. Эта проблема успешно решается даже опять в Мичуринске. Наши соседи, Федеральный научный центр, который много десятилетий работает над получением иммунных сортов яблонь устойчивых там, к тому или иному заболеванию, например, к парше. Сейчас этот сорт устойчив, там, предположим, заболевание смутировало, потому что грибы там, и бактерии размножаются значительно быстрее, чем получают сорта, которые, там, на которые требуется 20 лет, а гриб там, или бактерия размножается, конечно, значительно быстрее. И вот, вот эта игра в догонялки появилась. Мы пытаемся обмануть природу, а природа не хочет, чтобы ее обманывали.
Кстати, вот вопрос неизбежно я задаю. Мы вообще способны догнать природу и перегнать, все-таки сделать так, чтобы какое-то время мы были все время впереди вот этих вредителей?
Ну, я не знаю, как тут лучше назвать, догнать или обмануть. Обмануть – это, наверное, использование генмодифицированных организмов, ГМО. Когда да, растению там какие-то гены вводятся, растения закрепляются гены, которые как бы отвечают за иммунитет конкретному заболеванию. На этом уровне да.
ГМО. Все помешаны на этой теме. ГМО, без ГМО. У меня есть тоже свое мнение по этому поводу. Но вы ученый, а я любитель. Я хотел бы сформулировать вопрос таким образом. Я понимаю, что есть селекция. Я понимаю, что есть генная инженерия, когда ты изучаешь генетику растений, и за счет генетики растений ты как-то ускоряешь эти процессы, ну, как я это понимаю, лучше понимая, что лучше скрещивать и как лучше скрещивать.
Ну, в рамках традиционной селекции.
Да, в рамках. Ну, то есть это ускорение селекции. А есть генно-модифицированная продукция, которая вот как раз скрещивается, не скрещиваемое, допустим, или, но в конечном итоге достигают чего? Что культуры получаются устойчивые к вредителям, устойчивее к той же химии. И есть спор вечный. С одной стороны, это больше продуктов, ниже себестоимость. Ну, а в принципе, так как это генетика не схожа с человеческой. Ну, в том смысле, что ну съели и съели, оно вреда нам не нанесет. А другие говорят, это опасно, вредно, и вообще этого делать нельзя. Какое у нас должно быть отношение к ГМО? И как нам отличать одно от другого, я имею в виду генной инженерии и ГМО?
В России генмодифицированные организмы, как известно, запрещены. Стоит ли этого бояться? Ну, тут вопрос тоже сложный, до конца нет на него ответа, на самом деле. Потому что вот проведенные исследования показывают, что во многом вредны не технология, не генетика, а продукт, который получается. Допустим, там трансгенная соя или трансгенная там кукуруза. Вот были проведены исследования, в которых было показано, что тот вред, который наносит ГМО, он получается за счет того, что растения накапливают вещества, которым, ну, предположим, гербицид, которыми заливают поля. То есть растение, предположим, кукурузы, устойчиво к воздействию там, какого-то гербицида, например, там, клоперолит. Вот. Ну, что это значит? Это значит, идет трактор, поливает поле кукурузы, вся растительность, кроме кукурузы, погибает. Вот такая химическая прополка. Вот. И вот в результате многократных таких обработок само зерно просто накапливает вот эти следы вот этих вредных веществ, которые, соответственно, и приводят там, ко многим негативным последствиям. Я не могу однозначно сказать, вредно или полезно. Я могу с 95% уверенностью сказать, что мы к этому придем. Потому что селекция растений, селекция животных, она потихонечку, мелкими шагами к этому подходит. Здесь тоже вопрос политический, как каждое государство сможет устоять вот в этом глобальном мире. То есть хорошо, что мы экспортируем зерно, хорошо, что мы там экспортируем мясо птицы, там, свинины. То есть это говорит о потенциале, допустим, Тамбовской области, страны в целом, и как бы это такая подушка безопасности, да. Но что будет в глобальном мире, ну, трудно сказать, но я думаю, что рано или поздно человечество вот столкнется с тем, что оно будет вынуждено использовать продукцию ГМО.
Хорошо, я вот садовод, у меня дача. Я очень люблю садоводство. Мне нужно судорожно искать, как бы тайком завести из Польши или еще откуда-то какие-то гибриды, угу. Или потому что в России лучше есть какие-то представители. Вот вообще, мне как выбирать, как мне относиться к тому, что мне у себя вот на даче, в саду использовать с точки зрения саженцев?
Ну, в первую очередь, вы как садовод-любитель должны использовать то, что подходит для производства в нашем регионе. То есть можно, в принципе, посадить ну, что угодно. Любую сорт там, южный, неважно, но вот ваша задача растить палки или получить плоды. Ну, как бы лотерея такая. Если у вас много денег, и вы готовы покупать каждый год саженцы, посадочный материал, то как, кто же вам запретит экспериментировать? Торговые центры по производству, ну, питомники будут только довольны вам, что вы каждый год к ним будете приходить. Естественно, в первую очередь нужно смотреть на те сорта, которые могут произрастать в той конкретной зоне, допустим, это или Ростовская область, или Тамбовская, или Московская, потому что некоторые формы растений, они не могут ну, нормально плодоносить вот в таких критических стрессовых условиях. Но селекция не стоит на месте, то есть появляются новые формы, новые сорта, которые да, имеют там, похожий вкус или там, похожее качество плодов, или такое же качество плодов, но уже более зимостойкие, допустим, там, в нашей зоне, в Московской области. И как пример, опять можно привести Ивана Владимировича Мичурина, который ставил задачу продвижения культуры абрикоса на север. То есть в свое время, когда он начинал работать с этой культурой, он нашел на, по-моему, севере Воронежской области форму абрикоса, которая в то время, которая смогла выжить и плодоносить. И вот методом многих скрещиваний с дикими формами он продвинул эту культуру в нашу зону, допустим, в Тамбовской области. Культура абрикоса, конечно, не в промышленных масштабах, а на уровне садоводов-любителей очень себя хорошо чувствует и себя зарекомендовала. И вот, насколько я знаю, абрикос активно покупается уже более северными регионами, Московской областью, там, Псковской областью. То есть вот культура абрикоса уже продвигается туда.
Очевидно, у нас есть богатая история, связанная с Мичуриным. У нас есть богатая история собственной селекции. Я знаю, что Советский Союз достигал в свое время достаточно серьезных достижений. А потом, я так понимаю, у нас наступил такой период, когда, в общем, рухнула вся государственная система поддержки и науки, и образования в 90-е годы. И вот возникает вопрос, и многие говорят, ну вот мы все потеряли. В общем-то, догнать уже иностранцев невозможно. Что вы считаете? Вообще есть у нас своя селекция, есть у нас своя наука, и можем мы конкурировать вообще по своим сортам с другими странами?
Ситуация в разных, с разными культурами сейчас складывается по-разному. Мы потеряли много. но и многое не потеряли. Например, мы сильно отстаем по семенам свеклы, по сортам свеклы, которые могли бы конкурировать с зарубежными.
Свеклы какое? Сахарные?
Сахарные, да. Которые имеют, ну, во многом стратегическое значение для страны. Ну и по ряду других культур тоже такая проблема существует. И связана она, конечно, с трудными 90-ми годами, началом 2000-х, когда финансирование науки и селекции было ограничено, и когда институты, университеты выживали, и перед ними стояла задача или сворачивать селекционную программу, или ее продолжать. Как пример я хочу привести Мичуринский аграрный университет, в котором, несмотря на тяжелые годы, тяжелое положение, как и всей страны вот тот период, университет ни на один год не прекратил селекцию слаборослых клоновых подвоев яблони.
А можете по-простецки сказать, да, что это такое?
По сути, это корневая система будущего саженца. То есть... На него можно привить почку методом окулировки и получить там, саженец. Если мы сейчас говорим о посадочном материале, ну, предположим, яблони, то... Сейчас клоновый подвой яблони – это обязательный элемент саженца. Грубо говоря, мы с вами скушали антоновку, яблоню, выбрали семечки, посадили в поле, вот эти сеянцы выросли, и на них прививали сорт, какой нам нужен. А устойчивость этого подвоя там, к негативным факторам, устойчивость там, к заболеваниям, никто, собственно, не изучал и не задумывался. И в силу этого вырастали раньше большие деревья, там, 5-6 метров вышиной, там, где только палками взбивать яблоки можно было.
Да,
да, и сады были достаточно громоздкие, когда высокие, и агротехника, соответственно, чтобы там урожай снять, нужно туда еще добраться. А идея клоновых подвоев яблони, вот заложенная Мичуриным, она, собственно, сводится к тому, что, ну, грубо говоря, палку воткнул в землю, она укоренилась, потом ее порезал, еще ее же воткнул, она опять укоренилась. Вот это вот свойство, оно как раз характеризует клоновый подвой яблони. То есть из одного там, куста какого-то растения можно... получить его клоны. Это будет один генотип, он будет иметь определенную устойчивость, определенную зимостойкость. Это не будет разные, по сути, разные формы растений, которые вот мы посадили в качестве семян, и неизвестно, что из них вырастет. И, соответственно, из неизвестно, что вырастет, неизвестно, как повлияет на будущий саженец.
Хорошо, скажите, вот у вас в университете что вы считаете вот, сохранено и даже, может быть, конкурентно мировому опыту?
Сохранено и приумножено. Вот необходимо сказать о селекции томата в нашем университете. Университет является оригинатором 8 сортов томата. Совершенно удивительных, интересных.
Удивительных чем?
Ну, эти сорта томата имеют интересную темную окраску, обладают повышенными антиоксидантными свойствами, ну и, соответственно, разный благоприятный эффект оказывают на организм.
А вот. Вкусные хоть?
Да, вкусные.
Томаты.
Второе направление.
Яблони. Что
да,
еще?
Второе направление вот подвой. Сейчас у нас очень интересная новая линейка подвоев. В одном подвое собраны гены 6 видов яблони. Яблони, которая произрастает далеко в Сибири. Яблоня якутская и Malus pumila, яблоня, допустим, которая произрастает в самых южных регионах нашей страны, в Армении. Одни придают высокую зимостойкость, другие гены засухоустойчивость, третьи хорошо укореняются наши подвои. Самый популярный подвой в мире – это яблони, М9. Это английский подвой. Вот. И его зимостойкость оценивается порядка 9-11 градусов. То есть минус 9-10 градусов он может выдержать в почве. Наши подвои способны выдерживать понижение температуры до минус 14-16. То есть, понимаете, с биологической точки зрения это вообще как бы пропасть. Вот что, собственно, и позволяет закладывать сады на наших подвоях в средней полосе России, в северных регионах.
Максимально северные.
Максимально северные. Мы давали подвои наши на испытания на, по-моему, на Ямал.
Томаты. Яблоки, что еще?
Тоже в нашем университете школа хорошая по селекции тыквы. Вот получены формы тыквы, которые не имеют семян, или формы тыквы, которые не имеют кожуры.
А зачем тыква без семян? Без кожуры я еще
Семена без кожуры.
Семена,
да,
без кожуры.
То есть их можно выбирать, сушить, и они как бы сразу бескожурные, можно высушил, кушать. Ну, это, наверное, основные селекционные программы.
Хорошо. Все импортное. Угу. Семена в основном импортные, и средства защиты в основном импортные, и генетика в основном импортная. Но, с другой стороны, я вот лично знаю, что мы сейчас... Ну, кто бы мог подумать, что мы станем крупнейшими экспортерами зерна? Кто бы мог подумать, что мы будем экспортировать мясо? Много чего мы сейчас экспортируем, чего раньше не экспортировали. Вот по селекции мы импортеры 100% и только? Или у нас есть то, что мы куда-то отправляем, делимся? Мы с трудом для себя что-то делаем и кое-чего у кого-то украли? Или у нас есть что-то такое, что мы делаем, и у нас учатся?
Во многом мнение производителей, оно связано с такими, со многими предрассудками. Да, вот это буржуйское лучше.
Вы считаете, это психологическое?
Да, лучше? Буржуйское лучше, а наше там хуже. Вот эта история, она неоднозначна, и она... переламливается. Ну, допустим, если возвращаться к нашим подвоям, то мы, допустим, можем говорить о том, что селекционных школ и программ по клоновым подвоям яблони, их в мире очень много. Многие селекционные школы, ведя, допустим, работу по селекции, видят, что они не могут, допустим, справиться с проблемой зимостойкости и с проблемой устойчивости к болезням. И вот в связи с этим рождаются такие проекты, в которых участвует опять наш университет. Например, мы единственный университет в системе Минсельхоза, который получает международные роялти за свои подвои. Это компания Varieties International США. И ежегодно университет получает роялти за то, что вот данная организация, компания производит подвои, полученные нашим университетом. Это...
То есть они у вас купили?
Да, они у нас купили право тиражировать вот эти подвои.
Мой опыт. Я знаю людей, неоднократно с этим сталкивался. Поехали в Калифорнию, купили семян всего и вся, вернулись в Тюмень, у себя там в огороде посадили. Съездили во Францию или в Голландию, тоже купили. Там приехали, не знаю, в Тамбовскую область. И тоже, значит, что-то выросло, что-то не выросло. Что-то получилось, что-то не получилось. Иногда даже удивительно. Вот тут мне на днях одна знакомая с гордостью прислала с огорода фотографию, что вот у нее там арбуз в Московской области вырос прекрасный, красивый. Вот мое убеждение, мое мнение, что все-таки природа, климат, все меняется очень быстро. Вредители меняются тоже очень быстро. И мое мнение, что все-таки районирование, то есть селекция семян, саженцев под конкретные природно-климатические условия, под конкретный регион, это очень важно. Нужно стремиться к тому, чтобы наука делала именно под местные требования. Это мое личное мнение. Вот вы как считаете, мы же ведем в глобальный мир, глобализация. Сейчас уже появились транснациональные компании, которые производят семена в разных странах мира. Вот мы куда движемся?
Я думаю, что это вопрос не селекционный, и он даже лежит не в плоскости аграриев. Это больше вопрос политический. Почему, собственно, после известных событий было принято решение правительством о ответных санкциях и о...
В 2014 году.
Да, да. И о том, чтобы обезопасить себя, страну от возможных каких-то нежелательных событий в отношении или мер в отношении России. И вот в этом плане действия очень правильные. Поскольку, ну, возвращаясь там к свекле, мы, допустим, по мнению некоторых ученых, мы зависим от семян свеклы на 90-95%.
То есть, если, не дай бог, запретят,
то будет беда.
Привозить
да.
к нам эти семена.
Да.
То...
И весь наш, все красивые цифры экспорта, они как бы погаснут в ближайшие две недели. Мы можем, допустим, использовать технологии, но мое мнение, что запускать какие-то транснациональные корпорации на свою как бы, территорию, это очень рискованно. Потому что вместе с каким-то гибридом, допустим, зерновых там, или кукурузы, покупается целая технология, которая уже производителю диктует, ты должен делать вот так, вот так, вот так. На этой технике, на этих удобрениях, на этих средствах защиты и все. То есть, но теоретически в какой-то один момент тебе скажут, нет, все, хватит,
а это разве уже... не наоборот? Ну, хорошо, как это? Запустить их, подсмотреть... Извиняюсь,
нет,
украсть,
ну, да, нет,
перенять. Ну, то есть, у меня есть мнение, что если можно что-то подсмотреть, то надо подсмотреть.
Нет,
если можно что-то перенять, надо перенять. Если можно, как это, заманить, то надо заманить.
Народ,
ну, это мое.
Народ подсматривает и заманивает на самом деле. И вот, допустим, возвращаясь к садоводству, те сады, которые сейчас закладываются там, в Краснодарском крае, в Воронежскую область, Липецкую область, они уже, собственно, на уровне лучших там, европейских каких-то хозяйств. Вот. Да, мы подсматриваем, делаем, как они, технологии, но тут существует тоже опасность подсмотреть, но не попасть под влияние. Не столько важно украсть там, что-то, привезти в носке какой-то там черенок или что-то. Важно подсмотреть идею. Вот. А при наличии ресурсов и там, потенциала, как, вот это вот все можно реализовать в, ну, допустим, на своей площадке. Вот. Это зависит от того, кто ворует и что. Да.
Я приехал к вам, неважно, кто-то другой приехал к вам, говорит, вот я хочу, не знаю, заняться профессиональным садоводством, или хочу там, у себя там... в огороде или в своем хозяйстве что-то вырастить. Вот честно, вы скажете, вот только наше, и вот только это, или вы скажете, вот это наше хорошее, есть других чуть получше для вашего региона, есть третьих, вот так далее, и вы порекомендуете всего понемногу. Или вы считаете, вот только то, что вы делаете, это лучшее, и будете только рассказывать про свое?
Нет. Ну, если вот вопрос касается образовательных таких-то моментов, то мы в данном случае просто научим, скажем, вот делают вот так, вот так, вот и вот так. А уже, допустим, человек может сам выбирать, сажать там южные сорта в Московской, Ленинградской области или какие-то более такие зимостойкие. Ученые, селекционеры и хозяйственники, люди тоже хитрые, когда нельзя, но очень хочется, то ведь получается, например, зашла к нам, ну, я считаю, совсем недавно, среднюю полосу России, в северные регионы, культура винограда. Ведь раньше, по сути, вот виноград не был так представлен в нашей зоне. А потом хитрые приусадебные хозяйства, там, хитрые бабушки-дедушки научились его укрывать на зиму. Вот. То же самое сейчас происходит с культурой ежевики, которая, по сути, там, американская культура, которая вымерзает, но хитрые там, русские дядьки научились там, укрывать его, прикрывать к зиме, он зимует побег и потом, собственно, плодоносит. Сама культура также развивается вот, в зависимости от желания, как обмануть природу. То есть сейчас появляется как вот и ремонтантная малина, которую можно срезать, и она выдаст однолетний побег, на котором будет такой же урожай. И появилась культура ремонтантной ежевики, которую также срезают, и на однолетнем побеге будет урожай. Да, они там не такие зимостойкие, но в конечном итоге потребитель получает продукцию. Но это тоже самый вопрос также селекции.
Я в первую очередь потребитель. Ну, я считаю, что в первую очередь я человек, который покупает продукты. И мне очень важно, чтобы они были вкусные. Мне важно, чтобы они были для меня, в первую очередь, не опасные, но и полезные. Угу. Я понимаю, есть на чаше весов, да, ГМО-продукция, которая красивая, а продукция, которая технологически произведена так, что она внешне красиво выглядит и так далее. Есть на другой стороне органика, которая сейчас становится все более и более модным в разных странах мира. Я понимаю, что себестоимость органика выше. Я понимаю, что есть вопросы по поводу там, качества. Оно может выглядеть не так симпатично, не так красиво. Оно может даже повредиться от тех же вредителей. Но, тем не менее, спрос на это есть. Вот вы, как ученый, когда ходите в магазин, когда покупаете продукты. Вы же лучше знаете, чем там львиная доля потребителей, что вкусно, что хорошо, что правильно, что неправильно. Вот вы когда приходите в магазин, мне вот интересно, что думает ученый, когда покупает продукты в магазине?
Мой личный опыт, наверное, я покупаюсь за какую-то золотую середину, потому что как бы я осознаю, что получить продукцию без удобрений, без каких-то обработок, в принципе, невозможно. Если мы говорим о зеленой там, продукции, там, органического, там, продукции органического земледелия, то это хорошо, это там, полезно, но опять, как оно выращивалось, кто производил, тут тоже много вопросов. Когда мы покупаем золотую середину, мы как бы знаем, да, там были обработки, там до определенного периода яблоко держали, по идее все вот эти вещества должны распасться, вредные. Продукция органического земледелия, тут тоже масса мнений. Например, многие могут сказать, ага, хорошо, их там не кормили минеральными удобрениями, не обрабатывали, туда внесли навоз. Сколько, допустим, корнеплоды картофеля содержат азота после вот таких внесений, собственно, неизвестно. Вот целая история, когда арбузы, дыни, в общем, бахчевые культуры азотом накачаны и делают анализы, да, там азот зашкаливает, ну, чтобы арбуз был большой, красивый, чтобы его купили. Та же самая история. Там, у бабушки в деревне она может навозом все как бы засыпать, а по биохимии никто же не проверял эту органику. Нет, может быть, какие-то сети проверяют и говорят, да, вот это органического происхождения, органической технологии, там картофель, и его можно кушать. Вот. То, конечно, я за такую продукцию, если вот эта информация вся она будет предоставлена. Но в основном информации такой нет. Вы же идете и просто видите сетку там, с картофелем или там, лоток с грушами. Мне кажется, серединку, как вот у многих, яблоко сезонное. Вот. Я вот, наверное, вот по такому принципу выбирал.
По большей части, Роман, я с вами согласен. Я считаю, что мы в России очень многое сделали и делаем. Хотя, к сожалению, в чем-то мы, наверное, безнадежно отстали. И тут вопрос либо как это заманить и скопировать и сделать, либо как бы сдаться и принять. С другой стороны, я понимаю, что столько разных мнений по разным продуктам, столько разных мнений по поводу ГМО, столько разных мнений по самым разным подходом к производству, к выращиванию. В чем мы с вами и будем стараться разбираться. Сегодня мы послушали специалиста, ученого. И каждый из нас, послушав, ну, что-то принял, с чем-то согласился, а с чем-то не согласился. Меня зовут Андрей Даниленко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И если вас интересует какая-то тема, то обязательно пишите, и мы постараемся сделать программу специально для вас.